Добрый день. Мы продолжаем передачу «Духовное состояние». Со мной в студии доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Я собрал вопросы от студентов, причем от продвинутых студентов, которые уже с нами занимаются какое-то время, то есть от полугода и больше. И у нас сейчас мы находимся в преддверии праздника, ну, уже после праздника Рош ха-Шана и в преддверии Йом-Кипур. И мы знаем, что это духовное состояние. Вообще все праздники – это состояние, которые, какие-то уровни, к которым человек сам со своей работой. Это с одной стороны. С другой стороны, эти даты, в эти даты есть определенное какое-то пробуждение, как вы говорили, подсветка какая-то свыше. Так вот, вопрос подробно можно рассказать, что это за состояния такие?
Рош ха-Шана. Дело в том, что мы находимся в поле света. Это не обычный свет физический, это духовный свет, свойство отдачи, свойство любви, свойство жизни.
Можно сказать, это энергия? Или...
Это, ну, да, но это не физическая энергия. Но это энергия для всех видов существования. Так вот, мы находимся в этом поле света. И этот свет, он эманирует, он изменяется, он воздействует на нас и все время своими воздействиями переменными на нас. Он растит нас, воспитывает, делает все более и более сложными, составными. И таким образом двигает нас вперед. В этом заключается наша духовная эволюция. Практически физическая эволюция, она тоже происходит от того же света, только на другом уровне, на самом низком уровне. Далее. Есть соответствие между физическим уровнем и духовным уровнем. Свет, он воздействует на весь объем мироздания. Неживой, растительный, животный, человеческий, на духовные наши свойства и состояния, ступени, которые мы изучаем в науке Каббала, и заодно изучаем, как осваивать их, как действительно их начинать ощущать и подниматься по ним. Так что это все находится в определенной зависимости друг от друга, в определенном кругообороте, который называется год. И, соответственно, с этим меняется воздействие света на нас и на окружающий мир. И поэтому в нашем мире мы тоже празднуем символически относительно духовного мира, в котором практически эти состояния реализуются. Мы празднуем в нашем мире, отмечаем в нашем мире различные даты. Это дни, недели. Хотя недели не существует в мире вокруг нас. Месяц, да, это луна. Год – это обращение вокруг Солнца, Земли. А недели нет. Так вот, сутки и все прочие временные отметки, они все исходят из воздействия высшей силы, света, которая меняет вокруг нас все. И одновременно с этим меняет и физически наш мир. Поэтому и в нашем мире физическом мы можем отмечать всевозможные даты, то есть соответствие нашего мира духовному миру. Только в нашем мире эти даты, они происходят автоматически, то есть в соответствии с движениями Солнца, Луны, Земли и так далее. А в духовном мире эти воздействия происходят только благодаря человеку. Насколько человек, он в своих действиях устремляется ко всему большему подобию Земле, Луне, Солнцу и так далее, духовным. Вот в этом заключается смысл всех праздников, муадим так называемых, и событий в нашем мире.
То есть, допустим, если мы берем сейчас взять Рош ха-Шана, то есть это Новый год, считается, что в этот день, 3760 лет до нашей эры, родился первый человек, который Адам. Достиг вот то, что вы сейчас говорили, вот эту да. систему, которая нас интегрирует, эманирует,
назовем ее Творец. Первый человек в нашем мире, духовно родившийся, нематериально, как все люди на Земле, они существовали и до этого.
Да, десятки тысяч лет до этого, понятно.
А первый человек среди них, который достиг духовного уровня, и поэтому он назывался Адам, он действительно постиг это 3600 лет, допустим, до нашей эры.
Да, 3760 лет до нашей эры. Он постиг вот эту высшую силу. Адам его назвали, потому что на иврите это слово «эдаме», да, быть похожим. То есть подобный. Постиг имеется в виду по подобию свойств.
Да.
Окей, это значит, это был такой исторический момент. А теперь мы говорим о том, что каждый из нас тоже должен стать этим Адамом. То есть как это относится уже к духовному состоянию моему. Да. Вот я сегодня хочу раскрыть эту силу. То есть есть какое-то состояние, и что это состояние? Пишите, что вот я раскрываю в себе вот это
Адама. Для того, чтобы раскрыть эту силу, мы не можем уже делать это по внутреннему наитию, как это делал Адам или последующие люди после него, хотя он уже начал разрабатывать немедленно методику постижения высшей силы, которую постиг.
Да, он даже написал книгу, есть у него такая, «Скрытый ангел» называется, «Скрытая сила».
Да, «Сефер Йецира», «Разиэля Малах». И так продолжалось долгое время, пока это не дошло до Авраама и так далее. Так вот, вся наука, которая называется наука Каббала, получение, как постичь, получить, обнаружить, раскрыть эту высшую силу, которая называется Творец, будучи в жизни, в нашем мире.
То есть можно так сказать, что вот мы говорили об эволюции, то есть мы видим, что в нашем мире наши желания постоянно эволюционируют. От желания животных, то есть базисных таких, к пище, к сексу, к семье, безопасности, до желаний к власти, богатству.
Да.
Несколько сот лет назад проявилось в человечестве желание к знаниям. А вот когда в человеке проявляется желание постичь первопричину, то есть узнать, в чем смысл жизни, можно сказать, что в нем проявляется желание вот этого Адама.
Да.
Да? То есть он в себе должен культивировать, взрастить человека.
Да.
И вот когда в человеке проявляется это желание, можно сказать, что это Новый год, то есть как бы это новое начало как бы вот в нем.
Когда в человеке проявляется не просто это желание, когда оно первый раз реализуется.
А, уже реализуется, не просто
да.
когда...
Ну, тогда окей. считается, что в нем родился человек.
А вот кто такая Ева тогда? Тут,
если мы Хава – это его желание, в связи с которым он постигает Творца.
А Адам, то есть Адам, мы говорили, что Адам – это желание.
Это мужская часть, и вторая часть – женская. И именно на связи между мужской и женской частью и рождается постижение Творца.
То есть когда во мне проявляется это желание, и я его хочу реализовать, оно делится на две части – Адам и…
На правую и левую линию, которые так и называются – Адам и Хава.
Вы говорили, что Творец – это просто сила без материи. А материю для нее мы должны дать сами, то есть сами каким-то образом создать. А что это за законы, которые проявятся там?
Сила без материи – это Творец. Когда эта сила облачается в материю, в желание, по закону подобия себе, тогда она становится как бы материальной. Хотя это не материально, это просто желание человека, которое становится подобным свойству получения, которое становится подобным свойству отдачи. Вот поэтому Адам, он и состоит из этих двух свойств. Из свойства, из желания получать, которое делает из себя внешнюю форму желания отдавать.
А что значит, что эта сила проявится, вы говорили, по четким физическим законам? Она проявится...
Ну, потому что эти две силы, которые таким образом взаимодействуют между собой, Адам и Ева, которые таким образом и составляют систему, которая называется Адам. Он состоит из двух частей. Женская часть включается в него как материя, а он... Эту материю оформляет под подобие Творцу, поэтому и называется, в принципе, Адам.
Ну, еще с этим как-то более-менее понятно. Вот, когда...
Это каждый из нас должен сделать.
Да, а вот когда мы начинаем праздновать сам этот праздник, Рош ха-Шана, там на столе у нас есть непонятные такие продукты.
Признаки.
Да, признаки, это симоним называются. Вот хотелось бы понять, откуда это, почему рыба, голова рыбы, почему зерна граната, почему кушают морковь, ну и так далее. Я сейчас пройдусь по всем, просто интересно, откуда это все берется?
В чем... Это все берется всего лишь из намеков, так называемых, на Новый год, который мы ожидаем, что он будет хорошим, что мы преуспеем в этом новом году в еще большем постижении Творца, который раскрывается в еще большем объединении между нами. И поэтому мы просим о том, чтобы он снабдил нас правильными намерениями, желаниями, движениями друг к другу, чтобы мы могли в связи между собой раскрыть его, потому что Творец раскрывается на связи, на доброй связи между людьми.
И поэтому называется «Голова года», да?
Да, «Голова года», потому что именно это мы считаем, что является главой года. То есть самое главное – это объединение между нами, в котором раскрывается Творец. Это мы желаем, чтобы стало нашей головой.
И поэтому мы едим голову рыбы.
Рыбы. Да.
Ну вот какая связь? Почему?
Ну потому что рыба, кстати говоря, это не мясо и не овощи. Это нечто такое, что нейтрально, не относящееся как бы к нашему миру. И она вся из воды, потому что вода – это хасадим, это свет милосердия олицетворяет собой. А рыба – это то, что растет в этом свете милосердия, в свете добра.
То есть каббалисты не просто так выбрали именно голову рыбы?
Нет, ты можешь взять, конечно, голову и быка. Но дело в том, что рыбья голова, она более олицетворяет, с одной стороны, голова имеется в виду, что это глава года. Что мы желаем отметить здесь, что мы сейчас хотим подняться на новый уровень, идем новым путем. А вообще есть обычаи, когда едят любую голову.
А для кого это? Для детей это обычай? Для кого? Ну, окей, понятно, нам надо сделать какие-то изменения, конечно, в себе, внутри. А зачем эту голову кушать?
Дело в том, что когда мы хотим передать какие-то законы, то мы вкладываем в обычаи, в народные, и придаем им какие-то присказки, что ли. И таким образом они сохраняются и передаются из поколения в поколение. А если ты начнешь рассказывать «свет хасадим», «свет хухма» и так далее, то из этого ничего не получится. Если у людей нет адекватных чувств, они это стеречь не будут. И поэтому так вот передается...
То есть, чтобы сохранить этот внутренний смысл,
да,
каббалисты облачили это в какие-то материальные проявления,
абсолютно
признаки.
Поэтому едим морковь для ощущения доброты. Яблоко обмакиваем в мед, чтобы у нас был добрый сладкий год. Гранат, потому что он удовлетворяет собой 613 желаний, которые нам надо исправить с получения на отдачу. Исправить эгоизм наш, 613 эгоистических желаний на альтруистические. То есть все это признаки, такие знаки.
То есть, ну, в каббале это надо изучать именно вот эти все...
В каббале мы не обращаем же внимания.
Комментарий.
На,
ну, допустим,
на морковку,
написано, что,
на...
Ну, что надо кушать, ну, надо. Едим за столом селек. Селек – это свекла. То есть от того, что мы хотим, чтобы лисалек, слово лисалек, надо понимать, да, это все страдания и проблемы.
Да, ну вот так передаются из поколения в поколение народные обычаи, хотя каббалисты вложили в них намного более глубокий смысл. Мы эти народные обычаи как бы отбрасываем, мы их знаем, мы их ценим, потому что таким образом передается традиция с поколения в поколение. Но самое главное – это не передача традиции. Самое главное – это то, на что нам указывают эти обычаи. Они указывают на свой внутренний, очень глубокий, очень высокий смысл. Вот этот смысл мы и должны выполнять.
То есть каббалист ощущает желание получать с намерением ради себя. И в этом мире для того, чтобы каким-то образом передать всем остальным исправление, он берет яблоко, которое символизирует желание получать, макает его в мед, чтобы правильное намерение было, подсластить это. И таким образом получается вот такая вот семантика такая, да?
Это всего лишь внешние признаки.
Mm-hmm. Ну, понятно.
И не более того. То есть не надо смотреть, что он при этом как поступает физически. А надо понимать, что при этом человек желает, чтобы плод, так называемый, того дерева, который сбросил человека с духовного уровня, специально сбросил, он сейчас с помощью амтакатаденим, так называемых, то есть подслащения медом, когда исправляется злое начало человека сладким, добрым, он поднялся до уровня своего исправления.
Вот проходит после Нового года, проходит 10 дней. Это 10, называется, страшных дней.
Да.
Это дни искупления. И начинается, вот скоро, через несколько дней, начнется Йом-Кипур.
Да.
День исправления. Вот что это за 10 дней? Что происходит в эти дни? Какие исправления? Я говорю, с точки зрения исправления человека, который уже двигается вперед.
Ну, человек, который движется вперед, он проверяет в эти 10 дней себя.
А почему они страшные?
Страшных дней, потому что он должен четко определить, чем он отличается от Творца. И в этом проявляется его забота о том, чтобы соблюдать духовные законы подобия Творцу.
То есть 10 дней – это 10 как бы сферот, 10 свойств.
10 сферот, да.
В каждом свойстве он смотрит, насколько он отличен от Творца.
Да.
И он может это конкретно проверить? Он видит?
Человек, который находится в духовном мире, он обязан это делать. Он это и делает.
А который не находится, что ему делать?
Для него это просто как бы просит. Это опять-таки остается только на земном уровне, как обычный обычай. И он просит, чтобы был у него хороший год.
Ну, а сам вот наступает день искупления, Йом-Кипур. Что это за... Почему, во-первых, называется Йом-Кипур? Кипур, откуда это слово?
Йом-Кипур. Кипур – это искупление. Кипурим. Как Пурим, как день Пурима. А Пур – это... Пурим – от слова Пур. Это...
Судьба, Гураль.
Да, да, Гураль. Как
Гураль
сказать? –
это судьба.
Да. Поэтому... Йом-Кипур, он показывает все наши прегрешения, которые мы должны исправить, и мы их постепенно исправляем. До Хануки, затем от Йом-Кипура до Хануки мы исправляем так называемый Келим де Кабала, свойства отдачи в нас, чтобы быть только на отдачу, а потом от Хануки до Пурима мы исправляем еще и свойства получения, чтобы они были на отдачу. И таким образом приходим к празднику Пурим.
Ну вот, а в этот день принято делать определенные ограничения. Люди
да.
пьют, не одевают одежду из кожи и так
Потому
далее.
Потому что я обнаружу во всех своих желаниях эгоистические вкрапления. И поэтому я не могу ими пользоваться. Поэтому все эти желания, которыми я обычно пользуюсь, для того, чтобы обеспечить себя, одеть себя, обуть себя, напоить, накормить. Ими пользоваться нельзя.
То есть это соответствует то, что мы в Каббале изучаем сокращению, да? Первое
да,
сокращение.
Да, да.
То есть нельзя получать ради себя.
Да, 5 видов сокращений, потому что наше эгоистическое желание состоит из 5 уровней.
И на каждом уровне, и каждый уровень, вот это вот, опять же, та же семантика, да? Каждый уровень, он соответствует этому.
Он соответствует еде, питью, одежде. И так далее.
Ну вот из кожи, допустим, объясни, почему нельзя из кожи надевать
ну, одежду? Потому что одеяние, это значит левуш, это уже у тебя есть клей, у тебя есть исправление определенное, и тогда ты можешь облачиться в такое одеяние. А на самом деле тут ты обнаруживаешь, что все твои желания, они эгоистические, и ты не можешь поэтому этого делать. Ограничение существует на то, чтобы не использовать неисправные желания.
То есть, получается, каббалист в своем духовном продвижении делает эти ограничения, сокращения делает на
он
свои желания.
Он проверяет себя и так поступает. Да.
А в нашем мире, как семантика, есть пять вот таких видов ограничений, которые люди, которые не находятся в этом, они тоже соблюдают, но этим они становятся причастными к этому процессу, хотя бы на таком уровне, так?
Да.
То есть это тоже надо соблюдать.
Ну, в нашем мире как обычаи, а как же, иначе они бы не передались с поколения в поколение для народа, они бы существовали только у каббалистов, которые понимают и таким образом делают. А каббалисты бы делали это не даже тоже, может быть, не в тот же день, не в Йом-Кипур, который по календарю. И календаря бы не было тогда, а делали бы тогда, когда они, каждый из них, в таком состоянии находится.
А о чем надо просить прощения вообще? О чем каббалист просит прощения?
Каббалист просит, чтобы Творец ему помог выйти за пределы своего эгоизма. И больше ничего не надо, никаких других просьб больше нет. К Творцу может быть только два вида обращения. Одно обращение – это с благодарностью за то, что получил такую работу особую, а другое обращение с просьбой о силе, чтобы подняться еще выше к свойству отдачи.
Вот еще такой вопрос есть от студента, я должен его задать. Накануне совершают обряд капорот, это искупление. Он говорит, что выглядит как вообще такой языческий обряд.
Да, конечно.
Да, там берут этого петуха и крутят над головой, потом его убивают. Ну, в общем,
ничего
кошмар.
Не сделаешь,
сегодня дело... все эти организации за права животных, конечно, они бы такие вещи...
Дело в том, что все обычаи, ты можешь взять и у других религий, они очень-очень такие...
Ну, дикими кажутся. Сегодня нам.
Да,
может,
да,
когда-то
да,
это было...
Дикими.
Понятно, что это несколько тысяч лет
что
длится.
Что можно с этим поделать?
Ну, а мы говорим с точки зрения каббалы. Что такое...
С точки зрения каббалы все происходит на духовном уровне. А не то, что ты берешь там петуха и режешь его.
А что такое искупление? Вот капорот
искупление,
на духовном уровне.
То есть как бы человек вместо себя... жертвует этим петухом. Он представляет себя в виде этого петуха. Но это все на таком народном дешевом уровне. На самом деле это все, конечно, не так должно быть.
Ну, есть обычаи получше, когда мы желаем, чтобы нас записали в книгу жизни. Вот есть такая, да?
Да, тоже проблема. Мархатим
Атува.
Что за книга жизни?
Да, что это за книга?
Жить?
Кто ее написал? Что это за книга? Где она? Кто
книга,
записывает?
Ну, это все аллегорически.
Понятно, да.
Что книга жизни, это якобы есть книга жизни. Свет, высший свет, он записывает все действия человека. В той мере записываются добрые или наоборот дела. В той мере, в которой человек желает пользоваться этим светом для своего исправления, для своего подобия ему. И поэтому человек сам вообще в течение всего года, он записывает в течение всей жизни, он записывает все свои дела.
Но вообще, вот есть такое,
привлекая что... высший свет для своего исправления, записывает добрые дела. Не привлекая высший свет, записывает злые дела.
Вот есть такое мнение, что вот как проведешь вот этот Йом-Кипур, так и вот тебя там будешь жить в следующем году или нет? Ну, это как-то влияет на нашу вот жизнь, обычную жизнь?
На самом деле, конечно, ничего от нашего мира не влияет на духовный мир. Только лишь наши отношения друг к другу. Так и сказано, что только отношения друг к другу Йом-Кипур не исправляет, а человек сам должен исправить.
То есть как бы Творец может все прегрешения простить в этот
кроме
день?
Кроме этого.
Кроме этого.
Кроме отношения, кроме злого отношения к другим.
То есть за это человек не, за это Творец не
нет,
простит?
Он
это
не имеет,
сам должен.
Не может этого сделать. Это выше его, это выше установки, под которые создан наш мир, Вселенная.
То есть, получается, чем мы ближе друг к другу, тем мы ближе к Творцу. Так получается?
Духовно ближе
да.
друг к другу. Чувственно, конечно. Да.
Ну вот еще такое, вы пишете о том, что Йом-Кипур – это не траур, не скорбь, это очень высокий такой духовный уровень, вообще это, ну, это праздник.
Это день праздник, конечно.
Да, вот почему
люди одеваются в белое, они празднуют это, потому что это праздник искупления. То есть я могу с помощью раздумий и просьб, раздумий над своими проблемами и просьб об их исправлении, о исправлении себя, там, где я не доделал какие-то свои дела и поступил плохо и так далее, я могу своими просьбами исправить то, что не был в состоянии правильно поступать. Почему же я должен плакать? Не надо плакать, наоборот, надо просить и радоваться, что у меня есть возможность обратиться к Творцу и получить от Него силы быть лучше.
То есть вот Бааль Сулям тоже пишет, что великий каббалист 20 века, для тех, кто не знает, что нет более счастливого момента в жизни человека, чем когда он обнаруживает, что полностью ослаблен и не верит в свои силы. То есть когда человек приходит в таком состоянии, что он все перепробовал, и вот у него только одно осталось, это каким-то образом обратиться к этой высшей силе, которую он не знает, это считается праздник, это считается самое возвышенное состояние.
Самое лучшее состояние.
А почему?
Потому что именно в таком случае он может обратиться, и эта высшая сила выходит на контакт с ним и выполняет то, что он просит.
То есть только когда проблемы, можно обратиться к этой высшей силе? А когда тебе хорошо, ты не можешь?
Как ты сможешь обратиться, когда тебе хорошо?
Ну, благодарить за то, что тебе хорошо.
Ну, как правило, люди обращаются, когда им плохо.
Ну, обычно, да.
Мы же эгоисты, так уж мы созданы.
Ну, вот у нас несколько минут, последнее. Есть еще такая интересная традиция читать рассказ о пророке Юна, который указывает на обязанность всего народа Израиля, имеется в виду тех, кто стремится к вот этому духовному постижению, обязанности и собственное исправление, и передать это все другим. Вот
да.
В чем вкратце этот рассказ?
Рассказ о том, что был такой пророк Юна, и Творец ему указал идти в город Нинвей, спасать людей. То есть вызволять их из их эгоизма, они там все были в таких состояниях между собой резких. Юна не захотел туда идти и разбираться с этими негодниками и удрал. Он сел на корабль и уплыл куда-то в море. Творец нагнал бурю, корабль разбился, был уже готов разбиваться, разваливаться. Матросы начали искать, кто же виноват. И в итоге вытащили из трюма Юна, который там спрятался, да, спал, да, даже спокойно спал. И спрашивали у него, как-то ты можешь спокойно спать, мы тонем, что делать? Он говорит, это из-за меня. Вы хотите, чтобы не было бури, бросьте меня в море. И они не хотели. Но ничего не оставалось делать, как может быть действительно, только это и спасет их. Бросили его в море, море сразу успокоилось. Юна проглотила большая рыба, ну, допустим, как кит, неважно какая. Вот, и доставила его на берег. Он вышел на берег, и оказалось, что он буквально рядом с этим городом Нинвей. Это был очень большой город. Он пришел в него и начал, как и указал ему Творец, что ты должен всех этих людей, которые находятся в этом городе, сделать праведниками. То есть обратить их в добрые отношения, и злые отношения обратить их в добрые отношения друг к другу.
То есть не получилось у него убежать от...
Нет, не получилось. У человека никогда не получится убежать от Творца, это же ясно.
А что это вот для нас? Вот какой вывод для нас, людей, которые вот мы уже как-то занимаемся?
У каждого человека есть свое предназначение сделать какие-то добрые дела в мире. И он должен это выполнять, а не убегать от этого. И вот это символизирует нам Йом-Кипур, день искупления, и вот это вот. И вот эта часть Торы, которую мы читаем, книга Юна.
То есть вывод такой, что есть программа творения, и если уже у человека возбудили в нем это желание к исправлению, и он начал этот процесс, то убежать невозможно.
Да.
Ну, не сейчас, так через еще несколько сот лет все равно ты вернешься и будешь реализовывать эту программу.
Да.
Которая заключается в исправлении отношений между людьми, чтобы там проявился Творец.
Угу.
Спасибо. Полчаса у нас получилось. Это была передача «Духовные состояния». Мы рассмотрели состояние Новый год и Йом-Кипур. Спасибо еще раз и до свидания.